Дорогі браття і сестри, нам так привично до молитви слышать Слово Божие, так необходимо. И Библия является той главнейшей книгой, которая лежит в основе откровения Бога для нас. И познавать Бога мы можем только из Библии. Мы можем познавать себя только через Библию. Мы можем познавать путь Божий только через Слово Божие. И откройте ваш Новый Завет, если вы брали с собою. А я думаю, что каждый из нас старается всегда брать с собою Слово Божие, потому что это как меч духовный, который так необходим нам и для себя лично, и для того, чтобы другим помочь. Откроем послание Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава. С 22 по 30 стихи. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 22 стиха читаем. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего пустыни. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланы были из фарисеев. И они просили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал ему ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. От того-то идущий за мною, он то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Бифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Братья и сестры, мы прочитали с вами этот отрывок. Он повествует о событии, которое предшествовало открытому служению Иисуса Христа, когда Он вышел, когда Он еще не был явлен народу, событие, которое предшествовало явлению Христа народу. И вот здесь так отражено как бы будущая схема отношений к Иисусу Христу. Был тот, который являлся предтечей Ему. Был тот, который знал дело, ради которого Он пришел. Был тот, который исполнял волю Божию. И Он внимательно всматривался, чтобы узнать Иисуса Христа, Его приход. Были те, которые события хотели понимать, но не потому, что они хотели также прийти и принять крещение от Иоанна, не потому, что они раскаялись в своих грехах, они просто хотели знать, что происходит. Это было и политическое любопытство, потому что фарисеи – это была партия религиозная. Они хотели знать, они хотели видеть, явился ли новый лидер в Израиле, не угрожает ли, что ихней партии от этого движения, которое произошло возле Иордана. То есть у них были свои интересы. И всегда будут люди, которые просто интересуются, не решая вопрос, примут ли они Спасителем Иисуса Христа или нет. И здесь мы видим откровение, которое открылось Иоанну Крестителю, то место, которое действительно принадлежит Иисусу Христу. Вы знаете, что в мире есть вещи, которые сделаны и которым должно быть место. Есть вещи, которым место в украшениях, есть вещи, которым место где-то в уголке, И как мы читаем, апостол Павел писал, что домисосуды есть разные. Одни в таком потреблении, в почетном, одни в низком. В каждой вещи есть свое место. Что-то выставляют, чтобы вы видели гости, что-то прячут, когда гости приходят, чтобы гости не заметили, оно не нужно им. Есть вещи, которые в доме на видном месте, которые где-то дальше стоят. Мы видим, братья и сестры, что здесь заложена как бы платформа того места, которое и в будущем, и в будущих поколениях должно быть отведено Иисусу Христу, и как люди отводят место Ему. Мы сегодня вспоминаем снова страдания Иисуса Христа. Перед нами снова хлеб и снова чаши, и хлеб напоминает о Его ломимом теле, об этом необычном страдании праведника за грешников, и вино напоминает о Его пролитой крови, которая пролита за нас. И смотрите, те фарисеи, которые пришли, которых интересовало, что же происходит, они задали вопрос. Они интересный вопрос задали Иоанну, Крестителю. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе?» Братья и сестры, давайте представим, если бы такой вопрос сегодня был задан каждому из нас. Что ты скажешь о себе? Вот если бы я после служения сказал: «Братья и сестры, заходите ко мне по одному и скажите о себе, что вы думаете о себе?» У вас было бы что сказать мне? Наедине сказать правду, что я думаю о себе? Я думаю, что это так важно сегодня обратить внимание, потому что, когда мы участвуем в вечере, да испытывает же себя человек. «Что ты скажешь о себе самом?» спросили посланные Иоанна Крестителя. «Что ты скажешь о себе самом?» Вы знаете, что не так просто сказать о себе самом всю правду людям. Не потому только, что люди боятся правды. Очень часто люди не могут о себе самих сказать правду, потому что сами не знают этой правды о себе. Что-то забыто, что-то из-за окаменелости сердца прошло мимо и незамечено было. Что-то неправильно о себе подумали, неправильно оценили свои действия и так дальше. Мы знаем, что все, что о человеке сказано в Библии, оно говорит о том, что люди на самом деле имеют большую сложность говорить о себе. И есть две вещи, два разных состояния, как люди могут говорить о себе. Евангелие от Луки, 18 глава, вы помните то событие, когда двоим пришлось говорить о себе. Евангелие от Луки, 18 глава, когда двое вошло помолиться в храм, им нужно было сказать о себе Богу. Когда мы стоим перед Богом, Бог знает нас, но мы должны Богу говорить о себе. Мы должны Богу рассказывать о себе, потому что мы хотим откровенной беседы с Ним, мы хотим откровенных отношений с Богом. Мы должны Богу говорить о себе. И мы видим Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе». Обратили внимание? «Уверены были о себе». Бывает такое, что мы уверены о себе, братья и сестры. Что мы уверены о себе. Вы знаете, мы утром говорили об этом, Петр был очень уверен о себе. Он был так уверен, что бил себя в груди, говорил Иисусу Христу: «Если все падут, пусть все падут, пусть все оставят тебя, но я-то не оставлю тебя». Он был уверенным о себе. Это так присуще людям, быть уверенными о себе. Когда мы уверены о себе, эта уверенность на чем-то должна базироваться. И вы знаете, все время человечество искало уверенности. В средневековье, когда продавались в Европе индульгенции, то есть за деньги продавалось отпускание грехов в вечности, спасение продавалось за деньги. Люди приносили серебро. Знаете, кто-то от избытка понес, положил и не ощутил, что он пожертвовал, то есть купил себе это, он этой цены не ощутил. А кто-то думает, что действительно на самом деле надо побольше купить это и подороже индульгенцию купить, чтобы быть уверенным в спасении. Кто-то собирал и копил последние копейки, может быть, отрывал от семьи, от одежды, от пищи, и потом шел и покупал эту индульгенцию. И он был уверен теперь о себе. Я уплатил, я имею. И мы видим, братья и сестры, что вот здесь стояли два человека, и один из них как раз был уверен о себе, потому что смотрел на ту плату, которую он дает в служении Богу, на то, что он дает Богу. Он смотрел на то, чем он послужил Богу, и поэтому он был уверен о себе. Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такого, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударял себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Христос показал этот пример, эту притчу, как можно подходить к Богу, как можно предстоять перед Богом. И здесь говорится о человеке, который был уверен о себе. Это уверен, ну и был бы сам себе уверен о себе. Ну и ладно, ты сам уверен о себе, но написано, что и уничижали других. Мало что уверен о себе, но и уничижали других, то есть а о других думал неправильно. Братья и сестры, почему в день воспоминания страдания Иисуса Христа нас Дух Святой призывает словами апостола Павла, что мы должны вникать в себя, что мы должны, да испытывает же себя человек? Почему? Потому что люди так легко вникают в других, потому что люди так легко осуждают других, судят других, так легко это дается людям. И я говорил не раз уже о том, что даже неверующие люди, которые не являются возрожденными, они тоже знают у других, что хорошо, что плохо. Христос говорил в Нагорной проповеди, уделил внимание этому вопросу, чтобы не судили других, что тогда, когда видишь действительно сучок в глазе брата, а сучков полно, в любой глаз посмотрите, сучков найдется, братья и сестры. Вы посмотрите в мои глаза, найдете сучок, я в ваших найду сучок, мы найдем сучки эти. Их нужно вынимать, но Христос говорил, что ты, если пожелаешь вынуть сучок в глазе брата, пойди сначала к окулисту, вымей бревно из своего глаза, а потом увидишь, как вынимать сучок из глаза брата. То есть мы можем не замечать бревно в своем глазу. Мы можем это бревно не замечать, оно есть, мы привыкли к нему, мы с этим бревном ходим, но мы не замечаем это бревно в своих глазах. И, конечно, не должно быть сучков, сучки нужно вынимать. Христос не сказал: пусть, ладно, ходите все с этими сучками в глазах, то есть с недостатками, ходите, живите. Нет, Бог не хочет, чтобы мы с этими недостатками жили, Бог не хочет, чтобы мы их носили в себе. Бог хочет, чтобы мы освобождались от недостатков нашего характера, нашей греховной природы, чтобы мы от своей злобы и всего того, что неправильно в нас освобождались. Но только мы должны знать, что освобождает Иисус Христос, когда мы в смирении приходим к Нему. Братья и сестры, вот эта жертва Христа, которая напоминает хлеб и вино, она говорит о том, что освобождает Христос. Если бы можно было освободиться самому, если бы можно было взять и очиститься от всех грехов хотя бы одному человеку, тогда не приходил бы Христос. Он бы не приходил, Вы сами делайте, сами поступайте так. Но невозможно. Все согрешили, лишены славы Божьей. Никто не может себя омыть. Никто не может себя очистить так, чтобы было достаточно белизны предстать перед Богом. Нужен Христос. И мы видим в притче этой, когда фарисей, уверенный в себе, уничижающий других, он тут же это и сделал. Он, когда вошел в храм, молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой. Я не такой, как прочие люди». Или как этот мытарь, он вообще о людях оценил: «Я не такой, как они». А потом и мытаря, который стоял рядом: «Я не такой». Он о себе думал, что он не таков. Он думал о себе, что он другой, он лучше. И он перечислил все свои заслуги: «Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю». Казалось бы, достаточно. «Пощусь. Не кушаю. Отказываюсь от пищи. Смиряю себя». Может быть, можно было бы перечислить еще многое. Знаете, когда мы начнем перечислять свои заслуги, когда мы начнем перечислять время, отданное Господу на служение, когда мы начнем перечислять все то, что мы отдали, посещаю больницу больных там или еще что-то, жертвую, читаю, учу, наставляю других там или свидетельствую другим, можно всегда найти в себе то, чем похвалиться. Но при этом мы видим фарисея, который похвалился этим. Он уничижил всех. И тех людей, которые там за храмом, как все люди, и мытаря, который стоял рядом, он тоже поставил на свое место в своих глазах. И тогда Бог, Иисус Христос, сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным». А рядом стоял другой. Он настолько чувствовал себя разбитым, настолько ничтожным, что даже не мог глаз поднять. И говорил, даже глаз на небо не мог поднять, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Два состояния. Я не таков, как другие. Два мнения. И одно мнение, когда не смел, не считал достойным себя поднять, даже глаз на небо, ударял себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Братья и сестры, когда на примере этих двух людей мы видим, что действительно людям тяжело говорить, тяжело понимать других. Даже себя понимать не каждый может. Смотрите, как люди оценили Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 24 стих. Как люди оценили Иисуса Христа. 9:24 Иоанна. «И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник“». О ком сказали? Об Иисусе Христе. Они заявили тому исцеленному слепому, сказали: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Было сказано не просто, что мы догадываемся, мы предполагаем, или мы так думаем, а они сказали: «Мы знаем, что человек тот грешник». Сказали об Иисусе Христе. Братья и сестры, мы находим в Писании, что никто не мог укорить Иисуса Христа на самом деле в грехе. Апостол Петр пишет о нем, первое послание Петра, 2 глава, 1 послание Петра, 2 глава, с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал-то судьи праведному». Он, видите, написано, написана правда об Иисусе Христе. Он не сделал никакого греха. А там заявляли фарисеи о том, что мы знаем, что человек тот грешник. Они назвали Иисуса Христа грешником. Они неправильно о нем судили. Поэтому, когда задали вопрос Иоанну, крестящему народу, и спросили его, сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Сегодня, когда мы испытываем себя, братья и сестры, я думаю, что мы не можем сказать даже правды о самих себе, не говоря о других. Мы даже о себе не можем сказать правды. Знаете, когда мы можем правду сказать о себе? Когда мы в правильном духовном состоянии. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 13 глава. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Второе Коринфянам, 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» То есть, если мы то, чем должны быть, мы можем видеть, Иисус Христос в нас или нет. Но если мы не то, чем должны быть, мы даже этого не можем понять. Мы даже этого не можем увидеть, в нас он или нет. Вы знаете, что человек, который попадает в помещение, где есть угарный газ, он постепенно отравляется этим газом. И вся беда в том, что он не замечает этого. И когда он уже вдышался в тот газ, когда уже чувства потерял, надо бы выбегать оттуда, надо бы спасаться оттуда. Но он не видит. Он не может видеть, он не в состоянии видеть. Поэтому, если мы хотим сегодня испытать себя, братья и сестры, не беритесь отвечать на этот вопрос. Что ты скажешь о самом себе? Не беритесь. Скажите: «Господи, что ты мне сегодня скажешь о мне самом?» Он знает правду о мне самом. Он знает, кто я. И когда Господь говорит нам, всегда мы приходим к состоянию, в котором был Иоанн Креститель. Он сказал о себе одну очень важную правду, братья и сестры. Он сказал, он сделал вывод очень правильный. Когда его спросили, отвечая на вопрос, что он скажет о себе, он сказал о себе, 27 стих, он сказал о Христе, а потом о себе. Сначала на Христа, потом на себя. Когда мы смотрим сначала на Христа, а потом на себя, мы можем делать правильные выводы о себе. Поэтому так важно всегда смотреть на Христа. Так важно всегда обращать внимание на Христа. И он сказал: «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Сначала он сказал о нем, а потом о себе. Дьявол очень не хочет, чтобы мы взирали на Иисуса Христа. Он отвлекает нас постоянно. На Христа мы можем взирать, братья и сестры, не только тогда, когда мы приходим сюда и смотрим на картину, которая у нас. Недавно были студенты и говорят: «А почему у вас только одна икона?» Братья и сестры, это не икона. Мы иконам не поклоняемся. Мы иконам, на иконах мы не смотрим, как на Бога живого. Это напоминающая картина, напоминает события, и только. Но мы смотрим на Иисуса Христа, когда читаем Евангелие. Когда мы читаем Слово Божье. Во всей Библии есть Христос. Во всей Библии есть указание на Иисуса Христа. Читаем Бытие, читаем, когда Бог одел человека в одежды кожаные. Те овцы, которые были уже убиты, чтобы одеть человека в одежды кожаные, это было уже указание на Иисуса Христа, на Его жертву, на заместительную жертву. Без заместительной жертвы не мог человек стать перед Богом. Нужна была заместительная жертва. Когда мы читаем книгу чисел, Левит, числа, второзаконие, мы видим везде эти жертвы, указывающие на Иисуса Христа. Это были указатели на Него, Христос, от начала Евангелия до конца. Когда мы читаем Евангелие, это о Нем, сияющий свет. Когда мы читаем книгу Откровения, это о Нем, о Его победе, о Его окончательном торжестве, Он везде во всей Библии. Если мы Библию не читаем, если мы Библия у нас в пренебрежении, если она только отрывочками читается, то и Христа мы видим отрывочками. Мы не имеем правильного представления о Нем. Нам очень важно иметь представление об Иисусе Христе, знать Иисуса Христа. Братья и сестры, дорогие друзья, кто сегодня будет участвовать в вечере, нам очень важно знать Иисуса Христа. Если мы Иисуса Христа не знаем, то мы ничего не знаем, ни себя правильно, ни положение вокруг нас мы не знаем, мы ни времени не понимаем, мы ничего не понимаем, если мы не знаем правильно Иисуса Христа. И не думайте, что если вы знаете, что Он умер за нас на кресте, то этого достаточно. Вы знаете, как много штрихов в Евангелиях, где открывается Его характер. Если бы мы постоянно изучали Его характер, если бы мы постоянно старались понять Его, почему Он так поступил, почему так сказал, почему говорил, почему молчал, почему шел и почему сидел, почему Он говорил в одном случае так, а в другом наставлял учеников своих, другое направление давал им, почему? Есть многое непознанное нами об Иисусе Христе, многое непонятое еще. Мы должны постигать Иисуса Христа. И тогда, когда мы постигаем Иисуса Христа, когда мы заняты понять Его, вы знаете, сколько сегодня людей, которые не знают на самом деле Иисуса Христа. Почему? Потому что нету, умы очень заняты. Я думаю, братья и сестры, что вот сегодня я прочитал в одной из газет наших городских, о, как устроена была изба в прошлом веке. Изба, селянская изба, как, чем она была наполнена внутри. Так мало было вещей, так мало было всего, все вмещалось то на полочке, вся посуда на одной полочке вмещалась. Для, на лаве днем сидели, ночью спали. Другое было место, где днем посуда стояла, а ночью тоже человек спал там. Все было так сделано, всего ничего лишнего, потому что ничего не было. Сегодня мы имеем много разных вещей. Сегодня одни страдают, потому что у них много вещей, а другие страдают, потому что видят много вещей, но у них нет этих вещей. Они хотели бы их иметь, но их нет. Вы знаете, мы иногда как дети, которые заходят в игрушечный магазин и дергают своих родителей: купи, купи, купи. Когда мы были в Южной Корее, и нас повезли на 67-й этаж одного магазина, это самый верхний этаж, это игрушечный отдел, где множество игрушек, которых я раньше никогда не видел. И там южнокорейские родители со своими детьми ходили, и дети их точно как наши дергали родителей. Точно так же за руку, точно так же уговаривают по-своему, точно так, чтобы что-то родители купили. И глаза разбегаются, сколько всего. И родители что-нибудь покупают. Вы знаете, пойдите сейчас в игрушечные отделы наших базаров, там, где много игрушек, глаза разбегаются. Ну, нам, взрослым, ладно, мы не купим себе маленькую машинку катать дома на столе, а детям хочется иметь. Они хотят и то, и другое, и третье, и десятое. Братья и сестры, многое хочется иметь. В Америке, в американских семьях я видел, есть целая комната, где только для игрушек, она завалена игрушками. И попробуйте в этом множестве игрушек разобраться, в этом множестве игрушек знать цену этим игрушкам. Я думаю, что ваше детство вы вспоминаете, я свое вспоминаю, когда взяли предохранитель от электрической пробки, это было вместо куклы, это было вместо всего. А сейчас много игрушек. Но вы не думайте, что только детям столько сейчас испытаний и искушений. Посмотрите, сколько для взрослых игрушек, сколько всякого блестящего, сияющего хочется иметь. И нам трудно разобраться, что нам действительно надо, а без чего мы обойдемся. Нам трудно разобраться в этом, братья и сестры. И вот эта погоня века, вот это стремление, оно было в каждом веке. Особенно нам сейчас трудно в этом всем разобраться, в этом множестве электроники, во множестве всех этих удобных вещей. Так трудно разобраться нам. И за всем этим порою некогда думать об Иисусе Христе. Некогда думать, некогда размышлять. Написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругання від грішників. Помисліть не тільки в день хлібопреломлення, помисліть завжди. Коли ми помишляємо, тоді ми зможемо поприще своє пройти. Ми можемо його пройти. А якщо ми не мислимо о ньому, ми не можемо поприще правильно пройти. І це так трудно. Тому ми повинні просити у Господа, щоб він помог нам мислити о ньому. І коли Іоанн сказав, «Он то ідущий», показав на Христа, він ще не бачив його. Він тільки сказав, що от той, якого я чекаю, от цей, він сказав його величі, він стоїть впереді мене. Он впереди мене. В ділі спасіння мене, чоловіка, он впереді мене. Я не ззаді його приглашаю, догоняй мене і спасай. Он йде впереді мене. Якщо б он не пройшов впереді на Голгофу, я би не мог йти і надіятися на спасіння. Он впереді мене. І тоді, коли він впереді мене, я починаю розуміти себе. І він говорить, я недостоин. Браті і сестри, я недостоин. Коли йдеш на ринок, продають товар, тобі щось потрібно, кожен продавець старається туди в ціну, якби достоинство цієї речі, вложити побільше. Назвати ціну большую на цю річ, яка порою не стоїть совершенно того. Достоинство вкладывает одно. Люди в это достоинство другое вкладывают. Но есть истинное достоинство вещей. Есть настоящая ценность вещи. И нам так трудно разобраться во всем этом. Нам трудно понять, нам трудно выводы делать. Но тогда, когда мы во свете Божьем, мы начинаем понимать себя. Я недостоин. Нет того во мне, чем бы я мог хвалиться. Я не могу хвалиться тем, что я рано познал Господа. Это милость Божья. Я не могу хвалиться тем, что Бог хранил от многих вещей, в которые другие попали, многих грехов. Не могу хвалиться, это Божья милость. Я не могу хвалиться тем, что Господь рано избрал на служение. Это Божья милость. Это не мое. Я не могу хвалиться, что Бог нашел меня, грешника, в этом мире. Я не лучше других людей. И когда Иоанн после взгляда на Христа сказал о себе, но в ответ фарисеев, что ты скажешь о себе? Он хорошо ответил этим коротким словом, я недостоин. Братья и сестры, когда мы взираем на Христа, раз этого за нас, пусть в нашем сердце будет правдивая оценка себя, я недостоин. Я недостоин, и не только вообще так, если на весы положить, я недостоин развязать ремень обуви его. Вы знаете, что это работа раба. Наклониться и развязать ремень. И он говорит, я недостоин развязать ремень у обуви его. И тогда он говорит на истинную ценность Иисуса Христа, когда увидел его. На другой день, после этой беседы, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Братья и сестры, это не просто были слова, это не лозунг, это не декларация. Для многих людей сегодня это слова, которые есть в памяти, но нет в душе. Есть в голове, но нет в сердце. Это трагедия, когда у людей многие слова есть в памяти, в сознании, в Библии в кармане, но в Завете в кармане, но нету в сердце. Иоанн, когда говорил эти слова, в своем смирении Бог открыл ему, и эти слова были произнесены с всей глубины сердца. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Иоанн всегда возвышал Иисуса Христа. Братья и сестры, мы помним пророка Исаии, откровение о народе Божьем. Сказано, и мы ни во что ставили его. Мы можем кого-то ставить ни во что, это не так страшно. Если вы меня поставите ни во что, это не так страшно. Но если Иисуса Христа поставите ни во что, это страшно. Это так страшно, потому что однажды однажды все люди предстанут перед Ним. Однажды все люди посмотрят ему в глаза. Однажды написано, узрите во всякое око и те, которые пронзили его. Узрит его всякое око. Узрит его каждый человек. Посмотрит ему в глаза каждый человек. Вы помните в детстве, когда мы были маленькими, если приходила мама домой, мы что-то наделали такое, что нужно было разобраться. У нас было несколько детей. Она спрашивала каждого и каждому говорила: смотри мне в глаза. Помните, братья и сестры? Я думаю, вы делали так своим детям, мама делали нам так. Смотри мне в глаза. Мы все предстанем перед Иисусом Христом, мы посмотрим Ему в глаза. Как мы Его оценивали? Был ли Он у нас этой драгоценностью, ради которой мы все оставили, ради которой готовы все пожертвовать в этом мире? Или Он для нас так себе, как головная боль, говорил Билли Грэм, и нести трудно, и деваться некуда? Как он писал о христианстве, для некоторых христианство как головная боль. Для нас Иисус Христос сегодня должен быть все во всем. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Деяния апостолов, 4 глава, 11-12 стихи, там есть сказанные слова, записаны слова апостола Петра, которые он произнес в своей проповеди. Это очень сильные, это самые правдивые слова для настоящего века, в котором много имен, много религий и много всяких знаний люди имеют. Здесь сказано, Деяния 4, 11, 12. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущим, но который сделался главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Сегодня очень модное такое, расхожее мнение, что Бог – это вершина, а все дороги ведут к этой вершине. Как бы ты ни шел, как бы ни верил, во что бы ни верил, как бы ни искал, какого Бога ни воображал бы, все равно ты идешь к этой вершине. Это ложное греховное мнение. Христос говорил о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не мог сказать этих слов. Никто не мог правдиво сказать этих слов. Никто больше не мог сказать этих слов в такой силе, с такой правдой. Пожалуйста, проверяйте. Другого пути нет для того, чтобы получить прощение, чтобы получить мир, чтобы получить радость, чтобы получить покой. Другого пути нет. Он один. Я есть путь и истина и жизнь. И Петр сказал в проповеди: нет другого имени под небом. Нет другого имени под всем небом. То есть по всей земле. И ни в Индии, ни в Китае, ни в Америке, ни в Африке, ни у нас. Нигде нет другого имени, кроме одного имени Иисуса Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все остальные великие учители – это были указательные пальцы. Они говорили: туда идите, так делайте. Конфуций учил в Китае, что вот так живите, и вам будет хорошо, будете праведниками. Все остальные были только теми, которые возлагали на людей бремена неудобоносимые. А Христос взял это бремя сам. Он сам понес его. Он тот, который сам, единственный, умер за грешника. Никто больше за грешников нигде не умирал из всех великих людей. Попалась была мне книга «Великие посвященные». В этой книге перечень великих людей. И написано: Иисус Христос один из них, один из великих. Неправда. Он единственный великий. Он единственный действительно великий. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Если вам скажут, что есть посредники, не верьте. Апостол Павел писал Тимофею: един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Нету другого имени под небом. Он один. Поэтому, потому что он один так смирился, как в послании филиппийцам написано. Смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Никто так не смирялся, как он. Он один был без греха. Как мы читали, ибо в нем не было греха. Он один. Таких не было больше на земле. Он один такой был. И так дальше, и так дальше. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, давайте ответим в глазах Божьих. Что ты скажешь о себе? И давайте, как мытарь тот сказать, как апостол Павел говорил о себе, мы читаем послание Тимофею. Апостол Павел писал о себе так. Первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Верно, слышите, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых кто первый? Я первый. Он себя, апостол Павел, поставил всех грешников в один ряд, а сказал, а я из них первый, я впереди иду. Потому что он гнал церковь, он гнал Христа. Он себя поставил первым. Может быть, вы не гнали Христа, может быть, вы не насмехались над ним, но оторванные от Бога. В послании к Римлянам сказано, ты дикая маслина, привился, потому что природная маслина отломилась. Представьте себе, отломилась ветка от абрикоса. Попробуйте эту ветку приставить ее назад. Она отломилась уже. Люди не могут назад представить. Бог приставил назад язычников отломленных. Это мы с вами, братья и сестры. Поэтому действительно, пусть будет возвеличен Христос. А о себе давайте мы скажем, из которых я первый. И слава Господу, что Он так возлюбил нас. Слава Господу, что был тот день, когда Он открылся, что было указание, откровение было вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Давайте видеть Его и видеть, а я недостоин развязать ремень обуви Его. Аминь.